Давайте откроем Бытие, 6 глава. Будем считать 8 по 9 стихи. 8 по 9 стихи. Бытие, 6 глава, 8 по 9 стихи. Бытие, 6 глава, 8 и 9 стихи. Считай, я ищу 8 стих. Ной же обрел благодать перед ушами Господа. 9 стих. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Так, Ной же обрел благодать перед Господом, перед ушами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Это интересная фраза. Ной был человеком праведным и непорочным в своем роде. Ной ходил перед Богом. Как можно быть непорочным, будучи на этой земле, будучи в плоти и крови? Как можно быть непорочным? И еще праведным. Почему только в Библии мы считаем такие вещи? Неужели такого уже невозможно в наше время? Неужели это участь ветхозаветных верующих? Неужели они были другими? Или мир был другой? Или земля была другая? Если земля была та же самая земля, если дьявол был на земле тогда, как и сейчас, если тогда, как и сейчас, грек был на земле, если тогда, как и сейчас, человек, мы знаем, несовершенный, как же удавалось этим людям быть праведными или оставаться непорочными? Вы не задумывались об этом? Как можно жить вообще в этой жизни, в этом мире и быть непорочным? Страшно подумать, да? Хотя, однако, это была реальность. Это реальность, которую сам Бог признал. И сам Бог об этом говорит, что этот человек, и не он единственный, считая Ветхий Завет, можно встречать много таких ситуаций, когда Бог говорит, что Авраам, Енох, и другие ходили перед Богом и были непорочными. Я думал, что здесь есть ключ и тайна к этому. И считая это место Писания вновь и вновь, я заметил, что же есть причина, или что же есть тайна непорочности этих людей. Как они приобрели эту благодать, как они дошли до этого состояния, что они могли сказать, и даже Бог о них мог сказать, что они непорочны. Братья и сестры, я думаю, что это должно быть наше стремление тоже. По крайней мере, это мое стремление. Я хочу жить такую жизнь, чтобы когда я уже уйду с этой жизни, чтобы я мог получить такое же свидетельство, что да, этот человек ходил перед Богом и был непорочный. Я думаю, что если было даже одно случай такое, кроме Иисуса, Иисус это понятно, Сын Божий, но как этим удавалось быть непорочным перед Богом? Значит, есть шанс, значит, это возможно, и значит, можно жить такой жизни, не так, чтобы быть совершенным, но чтобы быть непорочным, и чтобы быть праведным перед Богом, чтобы ходить перед Богом с чистой совестью. И чтобы мы могли ходить и жить так, и получить свидетельствование ангелов и Бога, что да, этот человек угождал меня, и он ходил в непорочности. Что я увидел здесь? 9 стих. Я думаю, здесь в этом 9 стихе есть тайна, которая может и нам помочь ходить в непорочности и быть праведным при нашей жизни, даже при сегодняшнем 21 веке. Здесь написано, вот житие Ноя. Ной был человек праведный. Okay, это факт. Ими порожни. В роде своем. Как он стал таким? Двоетоши. Или, ну, двоетоши, да, это? Точка, запятая, да. И написано точка, запятая, это как бы расшифрует нам что-то о том, то, что было сказано. И говорит, Ной ходил перед Богом. Фраза такая. Это не приложение, это как бы продолжение того приложения, которое было. То есть это как бы раскрывает нам, почему он ходил непорочным и праведным. Потому что он ходил перед Богом. То есть тайна непорочности жизни только в одном. Если человек сможет представить Бога перед собой и ходить перед Богом, то кто может представить Бога не просто как далекий Бог где-то на небе, который живет своей жизнью, а я своей жизнью живу. Вот тайна их непорочности и секрет их неправедности именно в этом заключается. В том, что они осознавали Бога настолько близко, они переживали Бога, он ходил перед Богом, потому был праведным и непорочным. Всякий раз, когда вы находите человека, который ходит сознательно, близко с Богом, и не просто как верит в Бога, не просто ходит с Богом, ходит с Богом, ходит перед Богом, ходит с Богом рука об руку, дружит с Богом, осознает присутствие Бога, ходит под крышей позадневной, каждоминутной Бога, вы увидите человека, который непорочным в своей пути, и который Бог назовет праведником. То есть, братья и сестры, нам с вами будет тяжело. Вы знаете, я тоже думал так, и многие люди, наверное, сейчас так и думают, что чтобы ходить непорочным и чтобы быть праведным, то надо поступать правильно постоянно. То есть, я думаю, это не совсем так. То есть, не наши дела делают нас праведными, а наши отношения делают нас праведными. Отношение, какое у нас с ним. Не дела наши, но отношения наши. То есть, это не обозначает, что Ной никогда ничего не делал не так. Это не обозначает, что Ной никогда не повысил голос, и не раздражался, или не... Он, наверное, делал много чего неправильного, или он, наверное, ошибался тоже, как и мы. Но Бог усмотрел праведность в нем, оставляя его, может быть, ошибки или несовершенства, и не считая эти ошибки, несовершенства, только благодаря тому, что Бог увидел в нем, что у него такое сердце, которое стремится познать его, стремится угодить ему, стремится ходить, осознавать, что я хожу перед Богом каждый день. Что есть, он жил такую жизнь, что он себя давал отчет, что я перед Богом хожу. И этим он уже себя обезопасил. Этим он уже из-за этого он от себя отказывает от много чего. Потому что он позволяет его хождение с Богом быть своего рода, ну, сеткой, или как это, который... чтобы рассеивать рис или что-то такое, как сито. Он позволяет, вот это его отношение с Богом и служит сито для него, который ощущает его, он ставит его как сито, и который просеивает его жизнь от всякой грязи, которая вокруг. То есть, когда вы, представьте себе только, что вы каждый раз представляете себе, что Бог прямо сейчас перед вами. Страшно грешит, когда вы кто-то смотрит, правда? Особенно, когда Бог смотрит. Вот, если мы с вами ходим в таком осознании, что, а он так и сказал, Евреям 13:5, он говорит, я не оставлю вас, и я не покину вас. Вот я с вами до кончина света. И Бог хочет, если кто хочет, и желает ходить перед Богом, то должен запомнить эти слова. И то должен держать это прямо перед своим сознанием все время, что он со мной, Он не покинет. Он говорит, не покину вас и не оставлю. Он говорит, я держу вас за правую руку. Я держу Бога возле себя постоянно. Я держу Бога возле своего точки зрения. Я с ним хожу. Я хожу перед ним. Вот он здесь. Точно как моя тень. Видите мою тень? И вашу тень тоже, ваша тень тоже там видно. Точно так же Бог рядом каждую секунду. Если мы можем это держать в своем сознании так, если мы можем это в своем духе, в своем сердце постоянно напоминать это себе, вы увидите, что становится легко быть непорочным и праведным. Вот его праведность заключается в том, что он постоянно к этому стремился. Он постоянно в этом ходил. И это Бог расценил как праведность. То есть это не его дела конкретные, обязательные, но или то, что он делал, или то, что он не делал, а то, как он расположил себя Богу. Бог, он говорит, я не лицеприятель, я не смотрю на физические вещи, на внешние, но я смотрю на что? На сердце человека. Бог смотрит на сердце. И если Бог видит твое сердце, что твое сердце постоянно ходит перед ним, твое сердце и твое желание, это стремится угодить ему, и что ты постоянно угождаешь ему, что постоянно облещается, когда ты делаешь что-то неправильно, и сразу же кается в эти вещи, и что у тебя есть страх Божий, и что ты... Ну, это единственное твое желание, это единственная твоя мечта, это твоя жизнь угодить ему. Вот. Хотя ты будешь ошибаться в процессе, хотя будут какие-то вещи, которые ты не так делал, но потому что Бог видит сердце, не внешне, не поступки только видит. Он видит только поступки, но он видит сердце. В Библии написано, что сердце человека крайне порочное, и кто исправит его. То есть то, что Бог смотрит, даже когда кто-то делает поступки неправильные, это какое у него сердце. Если это порок, исходит из его сердца. Если его поступки соответствуют с его сердцем, тогда это проблема. Если он делает грязные вещи, и его сердце тоже грязное, вот тогда человек грешник. Но если человек, его сердце не хочет делать это, его сердце этого не делает, но где-то ошибался или где-то допустил что-то, он остается праведным перед Богом. Потому что он сам ненавидит это. И как только что он это делает, он кается в этом, он ненавидит это, он это отказывается. Так, значит, праведность – это не поступки. Праведность – это расположение перед Богом или отношение с Богом. Еще раз скажем. Праведность – не дела, не поступки, но расположение, хождение, состояние сердца человека, как он ходит перед Богом. Это понятно нам или нет? То есть человек, который перед собой ставит Бога, человек, который осознает Божье присутствие, человек, который держит его за руку все время и позволяет ему вести и руководить его поступками, его действиями. Вот почему он не порочный, потому что если он ходит с Богом все время, рука об руку, и он представляет Бога, что я перед тобой каждый раз, то, конечно, Господь направляет его стези. И, конечно же, Господь помогает ему поступать правильно. Конечно же, он послушен Богу в этом случае. И он избегает, и он не может совершать просто некоторые поступки, потому что он видит Бога перед собой. Как нам достичь этого? Как нам ходить перед Богом? Вообще, что такое ходить перед Богом? Давайте Псалом 15 откроем. Там есть 8 стих. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесную меня, и поэтому не поколеблюсь. Потрясающая вещь. Он говорит, я не поколеблюсь, я не упаду. Как человек может так уверенно сказать? Многие из нас, хотя мы верующие, мы знаем, что Бог с нами, что Бог всемогущий, но мы не можем так сказать, что я не упаду, я не поколеблюсь. И знаете, почему мы не, так, мы не можем так сказать? У нас не было того, то, что было у Давида. И он говорит, я не упаду, я не поколеблюсь. Почему? Всегда вижу перед собой Господа. Ибо Он одесную меня. Как это понять? Всегда вижу перед собой Господа. Он одесную меня. Это состояние духа. Он себя воспитал в этом. Он постоянно представляет перед собой Бога. Что я с Ним. Так написано в Библии. По-моему, Матфея, да, 28 глава, 20 стих. Что я буду с вами до кончина века. Я с вами. Ваша проблема в том, что вы это забили. Или вы не помните об этом. Или вы не осознаете, вернее, это. Но вот тут вопрос заключается в том, что ходить перед Богом нужно это приучивать себя, нужно выучить эту привычку ходить перед Богом. Нужно заставить себя, нужно выработать это хождение перед Богом, чтобы оно стало осознанное только через практику и стало привычкой. То есть он говорит, я не поколеблюсь. Твердость такая, вера такая. Почему? Потому что он смог выучить, научить, приучить своему разуму, приучить своей душе, своему уму, своему духу. Он приучал себе видеть Бога с собой все время. Поэтому, если даже что-то случается, угроза где-то, или кто-то начинает его атаковать, он сразу, первое, что он думает, он видит Бога возле себя. Если вы сможете это себе практиковать, ни дьявол вас не победит, ни испугнет никто. Вы всегда будете смелы, как лев. Если вы сможете, но очень часто мы думаем, что потому что так написано, что он меня не покинет и не оставит. Я так знал, что он со мной. Но мы это с вами, если истину говорит, мы осознаем, что мы, вот этот факт, что он всегда со мной, мы это не всегда осознаем. Суета так построена жизнь, суета, что мы начинаем жить своей жизнью. И только когда какой-то случай представляется, или какая-то возможность представляется, или когда какой-то перерыв, или какой-то покой, или обстоятельство такое представляется, тогда мы вспоминаем за Бога. Некоторые люди даже, и я в том числе такой был. Целый день я утром молюсь, и целый день забил. Только когда я пришел домой, только опять вспоминаю. Или вообще на следующий день, только утром опять вспоминаю, что надо молиться. Или в церковь, когда пришел. Это беда, серьезно. Но теперь я уже не такой. Но это годы нужно было. Чтобы выработать эту привычку и практику, уметь и умение практиковать Божье присутствие. Кто-то сказал, что если вы делаете, психологи так говорят, что если вы практикуете и делаете что-то постоянно в течение 21 дня, что это становится для вас привычкой. Вот возьмите такую здоровую привычку для себя. Практикуйте его хотя бы 21 день. Может быть, это станет привычкой. То есть, кто-то, может быть, считал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Да? Это Бенегин. Вот он так же. То есть, это самая сильная тайна. Если вы не хотите поколебиться в вашей вере. Если вы хотите всегда побеждать. Потому что, когда ты видишь, что он со мной, я вижу его. Не надо даже закрывать глаза. Я представляю себе, что он со мной. Надо просто представлять себе своими духовными глазами. Вот, допустим, если вы закроете глаза сейчас, закройте глаза все. Вы можете себя представить, что кто-то сидит впереди вас или сзади? Вы это знаете. Вы можете это себе представить или рядом с вами? Да? Кто-то сидит? Вы можете представить, кто-то воображает себе, что кто-то там есть. Таким же образом вы можете всегда так внутренними глазами представить присутствие Бога с собой. Я всегда это делаю. Каждый раз. И когда я сам, когда я могу разговаривать, могу не разговаривать, но я всегда его держу возле себя. Либо сзади здесь, либо здесь, потому что я в нем. Он окружает меня полностью вообще-то. Он говорит, в тот день вы будете знать, что я в вас и вы во мне. Мир меня не увидит, но вы будете меня видеть. Надо научить себя видеть его. Он говорит, а мир меня не будет видеть, но вы будете меня видеть. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава. Видите ли вы его, практикуете ли вы, чтобы его видеть? Не лицо, не черта лица видеть. А вот точно как вы сейчас закрыли глаза, да? И вы смогли себе представить, что кто-то там сидит за вами. Не надо его видеть лицо или черта, женщина, мужчина, это не вам ничего, ваша проблема. Но сам факт, потому что он есть дух. Сам факт, что он здесь, что присутствует духа его. Вот это и есть самое силище, это и есть самая главная сила. Я не поколеблюсь, потому что я держу его перед собой. Он же одеснул меня. Помните, он говорит, что он нас вместе с ним, он воскресил нас вместе с ним и посадил нас одеснул себе. Хочешь, не хочешь, видишь это, не видишь, осознаешь это, не осознаешь, он все равно у тебя, держит тебя за правую руку. Он все равно одеснул тебя, он все равно там. Но когда мы начинаем ходить в этом, когда это проникает в нашу душу, когда это пробивает нашу суету, и мы постоянно это можем держать, это дает нам силу ходить по непорочности. Это дает нам силу делать правду и ходить праведным перед Богом. Это и есть подпитку, это и есть нефть или бензин для праведности. Когда ты держишь Бога, ты знаешь, Он с тобой. И это и есть почва для веры, когда ты уже ничего не боишься. Ты знаешь, что Он с тобой. Это и есть тайна и секрет покоя и мира, когда ты знаешь, что Он с тобой. Пускай мир рушится весь мир. Пускай фундамент мира проваливается. Но я-то знаю, что Он со мной. Я могу его обнять. Я могу голову ему положить на голову. Ему на грудь. Я могу прижать его себе. Это не человек, не то тело, не плод, но ты можешь развивать свою внутреннюю личность так сильно. Вы можете развивать себе, свой духовный зрение, потому что он есть дух. И ты тоже есть дух. Твой дух может быть настолько сильный, что оно начинает воспринимать больше духа и духовный мир, чем только физически. И вообще-то, если мы с вами рождены от Бога, никогда мы не должны пойти по поводу тела и плоти. Нужно уметь развивать духа. То, что произошло, когда до грехопадения человек так и жил. Он был водимым Духом Божиим. Он не, как сейчас, да? Мы наоборот, больше ходим своим разумом. Что мы думаем, как мы чувствуем своим телом. То есть это результат грехопадения. Когда человек упал в грех, тогда стало на первое место именно падшая натура человека. Плод стало на первое место. И плод после падения человека начала вести человека. Начала руководить. Но на самом деле изначально была как Богом придумана. Чтобы наоборот дух человека, который возрожден, дух человека, который знает правду, который с Богом ходит, потому что Бог есть дух, и мы тоже есть дух, чтобы дух был на первом месте. Вот, допустим, очень часто мы так бывает, что вы уже совершили что-то, сделали что-то плохое, а потом только очнутесь, и вы начинаете говорить, ой, как я, потому что плод побежал вперед, а потом дошло до духа у вас, но надо, чтобы это было наоборот, что дух твой может быть настолько развит. Но сейчас практически все, даже верующие, уже не умеют ходить в духе. Потому что мы постоянно, как вам сказать, живем плоской и физической жизнью, что мы просто на этом уровне, на этом измерении живем. И очень жаль. Но на самом деле мы не есть плод, поэтому плод не должен вести нас. На самом деле мы не есть душа, мы не есть интеллект только. Интеллект нас не только должен вести. Но мы должны подчинять нашу плоть, наш интеллект, нашему духу. Мы должны больше слушаться сердцу. Мы должны, в принципе, больше развивать этот дух. Только люди, у кого дух развит, им легче видеть Бога. Вот однажды я учил такую тему, я говорю, если вам тяжело представить Бога перед собой, когда вы будете молиться, вы садитесь и поставьте еще один стул перед собой. Я говорю, и представьте себе Иисуса, что Он сидит, Бога, что Он сидит на этом стуле, и вы говорите с Ним. И один человек мне говорит, а я представляю, я ничего не вижу, я ничего не представляю. И все. Потому что он притупленный полностью. То есть его дух полностью, почти как универший, почти полностью умер. То есть притупленный дух полностью. Притупленный. Это беда. Это значит, человек должен начинать качать дух сейчас. Начинать обновлять разум, чтобы грязи ушли, чтобы больше начинать осознавать Бога. И я даже не представлял, почему людям тяжело. Я даже не закрывал глаза. Я сразу чувствую. Я сразу чувствую его присутствие. Сразу даже без труда сейчас. Да, может быть, когда-то тоже у меня было так, что надо напрягаться, надо иногда только временами чувствовать присутствие. А теперь не надо даже временами. Это я сам подключаюсь. Я сам вхожу в это присутствие любое время. И каждый из нас может это иметь. То есть, и мы должны это иметь. Когда ты ходишь перед Богом, тогда не надо сражаться с грехом постоянно. Вы знаете, как верующие делают. Мы знаем, что нельзя грешить, и мы начинаем бороться постоянно, бороться, бороться. То есть, конечно, будут определенные битвы по-любому. Но вот не то, как когда ты уже ходишь перед Ним, и ты с Ним ходишь, это дает тебе попытку, это тебе дает силу, чтобы легче, ты просто перешагаешь через эти грехи и эти слабости, потому что ты в духе. Ты его видишь в духе. Ты в духе настроен. Но когда ты не можешь вот так Бога, с Богом ходить рука об руку, и ты знаешь, что нельзя это делать, нельзя это делать, христианство становится скучным. И христианство становится как правило, как набор правил. И ты начинаешь чувствовать, что ну, постоянно ты себя ограничиваешь. Я не могу это делать, это нельзя. И тебе тяжело все время говорить, нельзя. И получается, ну, жизнь, тебе будет тяжело быть христианином. Хотя, может быть, ты не грешишь, но это через муки будет. Но чтобы это было легко, нужно научиться ходить с Духом. Нужно научиться ходить перед Богом. Как Давид это делал? Я держу его перед собой. Научитесь держать Бога перед собой. Он одеснует мой. Он рядом со мной. Научитесь вот так держать Бога рядом со мной. Всегда вижу я перед собой Господа. Ибо Он одеснует меня. Не поколеблюсь. Почему? Поэтому не поколеблюсь. Давайте еще раз закроем глаза. Все. И практикуйте. Потому что сейчас благодать это есть. Сейчас Дух Святой здесь. Если вы не сможете это практиковать здесь, то я не знаю, что вы будете делать на рынке тогда, или в транспорте, или в метро. Просто представьте себе, что Он здесь. Над вами, рядом с вами, перед вами, вы в Нем. Давайте все закроем глаза. Просто представьте себе. Можно голову ему положить на грудь, можно обнять, можно держать просто руку, или можно просто созерцать его присутствие, просто чувствуешь, что он здесь. Это чаще всего так и будет, что ты просто чувствуешь, что он здесь. Это, иногда это присутствие накрывает тебя. Иногда это как, ну, гусеница, как в твоем теле так проходит. Иногда ощущение. Закройте глаза все. Просто общайтесь с Иисусом лично. Иногда даже дергается. Иногда вам бросается, иногда кричат, хочется, иногда слезы идут. Иногда разные реакции могут быть. Когда вы начинаете только созерцать его присутствие. Он всегда рядом. Он говорит, не покину вас. Слушай, он с тобой. Твоя беда в том, что ты его не видишь. Ты не можешь от него получить помощь, потому что ты его не видишь. Ты его не видишь, не держишь перед собой. Вы можете любить его, сказать ему, насколько вы его любите, как он дорог для вас, благодарить за спасение. И каждый раз так, когда вы ходите, когда вы приветствуете людей, когда вы общаетесь с людьми, вы слушаете их, и вы видите Бога стоит за вашей спиной, или рядом с вами, или что вы держите его за руку. Поэтому у меня никогда не будет депрессия. У меня никогда, я не могу знать, что такое депрессия, или плохое настроение, потому что я всегда вижу себя перед ним. Держу его перед собой. Я его обнимаю, я его люблю. Я его прижимаю. Я позволяю, чтобы он прикасался ко мне. Поэтому не поколеблюсь, пока я его держу перед собой. So, это первое, что нужно делать. И нужно уметь это делать каждый день, постоянно. Практикуйте это весь день. Присутствие Бога так. И вы потом дойдете до, как я, до такого момента, когда вам не надо уже закрывать глаза. Вам не надо уже атмосферу церкви. Вам уже не надо музыка, чтобы было. Вам уже не надо будет слова, чтобы было. Вам не надо уже сосредоточиться. Вы просто будете уже автоматически вместе с ним ходить. И это здорово, брат. Следующее, что нужно делать, чтобы как Ной, как Авраам, ходить перед Богом. Чтобы быть непорочным, надо ходить перед Богом. Что еще нужно делать, чтобы ходить перед Богом? Так, видите, когда мы начинаем присутствие Бога привозить, если что-то нечисто там, начинает выходить. Поэтому оставьте этого человека. Женщина, да, она? Оставьте ее на минутку. Именем Иисуса, ты дух нечистый, который мучает эту женщину, я повелеваю тебе сейчас властью Бога. Оставь ее! Дьявол, ты знаешь меня, и ты знаешь, что ты должен повиноваться. Поэтому я повелеваю тебя сейчас, убери твою руку вон и прочь во имя Иисуса, покой, мир. Теперь вы можете ее взять, пускай она своими ногами идет, пускай она посидит с вами там, или если успокоилась, пускай сидит, пускай будет. Слава Богу. Когда вы начинаете приветствовать Духа Святого вот так, и общаться с ним. Все, вы становитесь опасным человеком. Я прихожу, допустим, в чем опасный? Допустим, я хожу, иду себе по улице, и цыгане там трогают, ну, там что-то, они гадают или что там делают. И они приблизились ко мне и хотели меня, они говорят, давайте мы вас тут будем разгадывать. А это дети так, подожди. И их мама говорит, о, ты что, ты не видишь? Вы что, дети, уберите с него, это же он служитель Бога. Нельзя, нельзя. Он наоборот должен за нас молиться. И они все пошли, собрали человек, наверное, 200. Говорят, ты молись за нас. Откуда я знал? Вы меня знаете? Мы не знаем. Но мы видим, мы видим. То они понимают, бесы не могут себя. А начали кричать, кричать. Когда вы практикуете присутствие Бога, и вы погружены в этом духе, бес не может спокойно где-то быть, где вы есть. Он будет решать, он будет кричать, он будет не находить себя места, будет убегать в другую сторону. Потому что вы пришли, человек, который наполнен Богом. Вы понимаете меня, да? Поэтому я не ищу беса. Есть некоторые проповедники и верующие, которые постоянно везде ищут беса. Они говорят, ты одержимый, у тебя проклятие, у тебя, у меня, они у себя ради находят, что у них какие-то бесы постоянно. Я говорю, надо освобождение сегодня, освобождение завтра, освобождение постоянно. Это ерунда. Если там есть бесы, он сам будет кричать. Не надо, чтобы я его копал, искал освобождение сегодня, еще не свободен. Если я только появляюсь, если есть бес, он сам даст о себе знать. И тогда сразу, даже не надо иногда молиться. Само собой начинаем выходить, освобождаться. Поэтому мы освобождены, это само собой освобождены, когда Дух Святой там есть. Но когда Дух слаб, тогда надо копать, 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 вспомнить твой грех, вспомнить грехи папы, мамы, дедушки. Это все ерунда. Короче, первое, что нужно делать, это вот так, научиться ходить с Богом. чтобы ходить в непорочности и праведности, нужно научиться ходить перед Богом вот так. Второй. Псалом 33, 19 стих. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Чтобы вот так ходить в непорочности и ходить перед Богом, то, что помогает, это, во-первых, практиковать присутствие Иисуса, как я говорил, как можно ходить перед Богом. Во-вторых, надо научиться быть сокрушенным перед Богом. Некоторые просто стоят вот так перед Богом, как будто они передо мной стоят, или перед каким-то смертным стоят. Надо научиться плакать перед Богом, надо научиться сокрушиться перед Богом, надо научиться разбивать себя полностью, сокрушаться, смиряться перед Богом. Надо научиться вот сокрушенным сердцем он близок. Тем, которые трепещут перед ним. Те, которые дрожат, которые его уважают, у которых есть страх Господен. Бог приходит обитать с такими людьми. Если вы хотите, чтобы было легче вам ходить перед Богом, чтобы Бог был близок к вам, чтобы ходить непорочности перед Ним, надо научиться сокрушаться перед Богом. Сокрушаться, иногда мы плачем, когда мы сокрушаемся. Это не обязательно в церкви. Иногда в церкви это происходит, во время прославления, поклонения. Иногда это во время молитвы. Иногда у себя просто сам, когда ты один на один. Братья и сестры, одно из самых сильных молитв, которые вы можете когда-нибудь молиться, это когда вы не просто молитесь как традиция, как положено, потому что вы молитесь, потому что положено. Но когда вы начинаете молиться с сокрушением, со слезами, с сокрушенным сердцем, нет более эффективной молитвы. Оно это как экспресс доходит, потому что Бог всегда впечатлен и впечатляется, когда мы всем сердцем. Когда всем сердцем, тем более, когда сокрушаемся все сердцем, все душой, Бог знает, что мы тогда серьезны. Нужно доказать Богу, насколько мы серьезны, чтобы получить полноту Его, тоже благословение. То есть, научитесь сокрушаться перед Богом, друзья. Видите, это место Писания, которое мы считали. 19 стих, да? Близок Господь с сокрушенным сердцем. И смиренных духом спасет. Потому что сокрушаться это тоже смирение. Но смирение это одно уровне. Что ты уже пришел перед Богом, это уже смирение. Но вот сокрушаться это более глубокое уровне смирения. И когда Бог такие находит, Он обязательно будет близок к ним. Близок. Он приходит к нему. Это сам Бог приходит к нему. Потому что Он видит их сердце. Если вы хотите, чтобы не вы будете искать Бога, а Бог искал вас, научитесь быть сокрушенным с ним. И когда вы представляете Его перед собой, когда вы обнимаете Его, когда вы Его любите, очень важно сокрушаться в это время. Это дело полное сокрушение. И то, что я обнаружил, когда человек сокрушается перед Богом, он ощущается очень сильно. Ощущение приходит. Когда легче человеку такому каяться, просить прощения за все то, что у него было, или не так было, или за грехи какие-то. А когда человек уже не в состоянии сокрушаться или просить прощения и каяться, это конкретная беда. Значит, человек вышел из-под Божьей благодати. Исайя 66 глава подтверждает эту истину. Исайя 66, 1-2 стих. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? То есть он говорит, я не буду жить физически в храмах. Где вы мне не построите ничего, вы меня не удивите ничем. И второй стих, где же он будет жить, говорит. Ибо все это соделана рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презру, насмиренного и какого? Сокрушенного духом и натрепещущего перед словом моим. Видите как? Говорит, я на такого призру. То есть это он сказал, это нельзя изменить, нельзя как-то подменить, нельзя дать ему взятку, чтобы он по-другому сделал. Если он так сказал, что на смиренных и на трепещущих перед ним, и на сокрушенного он презрит, значит, эти люди всегда будут иметь больший авторитет у Бога, чем люди, которые просто приходят и смотрят по сторонам, туда-сюда, не могут концентрироваться на Бога, не могут держаться за Богом, не могут сокрушиться перед Богом. У них ничего серьезного. То есть, то, как человек относится к Богу, как я проповедовал в прошлом воскресенье, то такое же отношение он вправе ожидать от Бога. Если кто так относится к Богу несерьезно так, то его же отношение к тебе будет такое же. Человек своим поступком, отношением с Богом, заказывает, какое должно быть Божье отношение к нему. Если Бог говорит так, что нельзя это делать, не делай это, человек трепещет перед Богом, говорит, Господь, ты сказал мне так не делать? Я никогда так не сделал. Господь, я никогда это не сделал. Ты говорит, вот почему я молился за те, которые заключили завет. Потому что это знак трепет перед Богом. Это есть знак послушания Богу. И Бог любит благословлять таких людей. И поэтому мы молимся за Бог автоматически будет благословлять. Но когда человек говорит, я знаю, что Бог сказал так не жить, но я буду, не могу, или как. У него нет страха перед Богом, нет трепета перед Богом. Он не сокрушенный человек, он не смиренный. А человек, который смиренный, он хочет сразу послушаться Богу, он хочет угодить ему, он боится Бога. А там, где страха Божьего нет, там свободная дорога в ад. Страх Божий – это самое эффективное оружие удержаться от греха, не грешить, не порочности хранить. Страх Божий. Братья и сестры, вы можете терять что угодно в христианстве, но вы должны бороться, чтобы никогда не терять страх Божий. Надо бороться против этого. Надо бороться за страх Божий своей жизни, чтобы он всегда был. Бороться надо. Потому что оно уходит, суета забивает. Но надо самому искать. Надо и находить книги, литературы, кассеты, проповеди, чтобы возобновить и возогревать этот страх у себя же. Без этого человек может просто стать жертвой. Амин. Бытие, 5 глава. Вот эти вещи, о которых я говорю сейчас, хождение перед Богом, практиковать присутствие Бога, присутствие Иисуса, благоговение, сокрушение, смирение. Это то, что Бог постоянно пытался учить своих помазанников. Когда Бог полюбил кого-то, когда Бог выбирает кого-то, когда Господь, Божье благоволение идет кому-то, Бог начинает ему учить, как ходить перед ним. Потому что Бог знает, от этого все зависит. Его жизнь. Сначала давайте откроем 17 глава Бытия. Бог избрал Авраама. И Авраам имел проблему. Он не мог получить обетование, которое Бог ему дал. Не получалось у него. И Бог ему, потому что он там грешил, он ходил к Авимелеху и говорил, что это не моя жена, это моя сестра. То есть, ему было, он имел проблемы с праведностью, с непорочностью. Но Бог ему говорил, не ходи в Египет. Он пошел туда, потому что голод был в стране. То есть он был не постоянный. Наверное, многие из вас тоже находитесь на таком же этапе. Сегодня класс. Сегодня хорошо. Но завтра опять внизу. Вчера на высоте духовно. Аллилуйя. Все класс. А сегодня опять внизу. Настроение уже что-то не так делал. То есть вот Моисей, Авраам был примерно вел такой же образ жизни. Сегодня здорово, завтра плохо. Опять послезавтра велос. Одну неделю хорошо, три недели плохо. И Бог решил ему помочь. Глава 17. С первого стиха. Авраам был 90, потому что пока он такой, ни мяса, ни рыба, тяжело было ему получить все благословения, что Бог даже ему обещал. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий. И видите, что он скажет следующее. Ходи передо мной. То есть поставь меня перед собой. И ходи вот так. Представь себе, что ты ходишь передо мной каждый день. Ходи передо мной и будешь непорочен. Видите как? Бог ему дает тайну, секрет, как быть непорочен. И Бог говорит, просто ходи, представь меня перед собой. Ходи передо мной. Представь, что ты не ты, просто здесь бродишь, и пока я там на небе. Нет, я с тобой, я здесь вот. Ты представь себе, что ты со мной ходишь. Что ты передо мной каждый раз ходишь. Я с тобой. Я одесную тебя. И будешь непорочен. Бог ему дает тайну. И только в результате этого, после того, как он уже вот так стабильно ходит, тогда Бог может начинать все обетования его исполнять в его жизни. Бытие, 5 глава. Ходить с Богом, ходить перед Богом, это тайна и путь угождения Богу. Только так можно Богу угодить. 22 по 24 стихи, 5 глава. И ходил Енох перед Богом. Видите? То, как ты получаешь какой-то комплимент от Бога, то, у кого что-то получается в Библии, кто высоко, ну, возвещен Богом, вы увидите, если особенно он праведен, непорочен, всегда тайна в одном заключается. Они ходили перед Богом. Как ходить перед Богом? Я вам говорю, представьте себе Бога. Он здесь со мной. Ходите перед Ним. Практикуйте присутствие Бога. Он везде суши. Он говорит, я не оставлю тебя, я не покину. Я держу Бога перед мной, ибо Он одесную меня. Практикуйте вот такое присутствие. Еще научитесь сокрушаться перед Ним. Благоговение, трепете. Вот этим тоже мы ходим перед Богом. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Все же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох опять перед Господом, перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Почему Бог взял его? Потому что возмездие за грех смерть. И раз он ходил с Богом, был не порочен, не грешил, он не должен вкусить смерть. Потому что он не должен получить возмездие за грех. Он не грешил. И возмездие греха не может на него оказать. Бог поэтому взял его. Он не только победил грех через хождение перед Богом. Он победил последствия греха. Последствия греха, как болезнь, нищета, депрессия. Ну, все проблемы жизненные, конфликты, это все последствия греха. Когда человек ходит перед Богом, он также и побеждает эти последствия. Неудачи. То есть, меньше проблем, короче. Если вы найдете человека, кто ходит перед Богом, как будто у него нет проблем. Потому что присутствие Бога, оно снищает, оно уничтожает. Оно устраняет. Эти физически, потому что перед Богом никто физически не может удержаться. Дьявол сам не может удержаться. И смерть даже исчезла. Даже смерть исчезла. Потому что человек ходил перед Богом. Не устоял смерть. Потрясающая вещь. Научитесь это дело. Обычно, что я об этом проповедую постоянно. Но обычно, как люди делают, люди однажды живут так, а потом забывают. Не расстраивайтесь, если так. Не расстраивайтесь. Только напомните себя еще раз и начните опять практиковать. Если вы забудете, дойдете до того, как вы дойдете до дома. Ничего страшного. Напомните себе и опять дальше. И пощаще напоминайте себе. И пощаще, да, и пощаще. Хорошо? Не будет это все за один день, потому что надо приучивать себя. Понятно, нет? Я помню, когда, наверное, кто-то из тоже помнит здесь, в 96-м году, по-моему, мы попали в аварию, зимой было, мы ехали из Донецка, вот как пастор Борис, и, ну, мои водители, я не знаю, сколько они ехали, лед было, лед по дороге, и они на BMW ездили, а я спал, потому что я там проповедовал, и я уже устал и спал. И кувет там же. Машина развернулась на другую сторону, да? Слава Богу, что никакая машина не ехала. И, а потом выбросилась в другой кувет, который с другой стороны. Если кто ездит в Донецк, недалеко от Донецка, такие куветы высокие, резкие, такие глубокие. И пока они начали, потому что развернули, а потом и меня что разбудило? Крики эти, два водителя, они менялись. Один сзади, другой впереди, а я впереди спал. Такие крики я никогда не слышал. Я спал. Эти страшные крики, когда тяжело, когда опасность грозит, все могут кричать. Это в церкви не могут все кричать. Но когда беда приходит, все сразу, не надо научиться. Это автоматом приходит. Короче, они такие дикие крики. Я просто, во сне я понял, что что-то страшное случилось. И я даже еще не успел, потому что быстро все это происходит. Но машина, когда я пытался открыть глаза, я видел, что моя голова как внизу. То есть машина же разворачивается. Машина вот, я говорю, короче, я в воздухе. Что я мог делать? И как раз Бог мне помог. Потому что надо упражнять это. Даже то, что я пастор и так далее, это не значит, что я мог бы среагировать правильно. Но мне чем повезло? В том, что как раз в то время, целый месяц, только что считал проповедь о том, как Иисус, которого ты не познал. Вот. И я как раз говорил об этом, о том, что практиковать присутствие Иисуса и так далее. И я сам практиковал это как раз к такому моменту, до того. Может быть, как раз сейчас Бог эту проповедь дает кому-то, чтобы вы могли избежать последствий греха или избежать какие-то катастрофы, чтобы вы могли практиковать присутствие Иисуса. Потому что случилось, когда я уже понял, что человек в воздухе, и ребята, мужики же, кричат, орут. Я-то знал, тут же, интуитивно, что арей, или как там? Ари. Это уже не это спасет. И я уже просто говорил, я как будто, как только что я проснулся, что я услышал это крик, и я проснулся, первое, что пришло ко мне, это я просто осознал, откуда-то из подсознания, это не быстро все это. Из подсознания я просто говорю, Иисус. Я говорю, Иисус, я просто Иисус. Потому что я уже голова идет. Я говорю, Иисус. И я ожидал, что либо машина, у меня такая вера была, что Иисус. Я просто знал, что Он со мной. Поэтому Иисус. И я представлял себе, что эта машина наша, BMW, это останется в воздухе, я ожидал. То есть настолько у меня была вера. Я ожидал, что эта машина останется в воздухе. А я вижу, что не остается, идет дальше. И я второй раз, еще с большей верой, Иисус! Как я это кричал, я просто увидел его, ву! Он появился передо мной. Белом. Я его удержал вот так. Но вдруг как будто я держался за него. Я просто уже третий раз понял, не надо кричать. Все, мы будем спасены по-любому. И вдруг, вместо того, чтобы оно развернулось вот так, оно уже разворачивалось вот так, и там было электрическое столб. И оно должно было туда идти. Оно просто ударилось электрическое боку. и оно его обратно. На ногу. И когда мы уже туда оказались, в Куэйте, мы оказались на 4, на 4 вот так. То есть ни головой там, нет, просто вот, как будто кто-то взял и оттуда положил. И ничего не разбилось. Только там место, где от столб ударился. И мы вышли, и говорю, кто это? Как это туда попало машину? Вы вышли целый. И никто не пострадал. Ни вообще никто не пострадал. Иисус всегда рядом. Иисус всегда рядом. Но проблема с верующими. Поэтому я говорю, я не понимаю, как можно девушки, некоторые, вы знаете, это же происходит везде, изнасилуют девушки и так далее. Если вы ходите в церковь, если вы знаете Слово Божие, знаете себе, как один с Богом, я не представляю, что буду какие-то девушки из нашей церкви изнасилованы. Или, может, просто недостаточно знать. Надо вам научиться. То, что вы ходите в эту церковь, это еще не значит, что ничего не будет. Но вам надо научиться жить с Богом. Надо научиться ходить с Богом. Вот это и есть гарантия. Вы слушаете меня, да? Или разные катастрофы происходят с людьми. Авария там или что-то еще. Все это можно остановить. Только когда он говорит, я не поколеблюсь. Потому что я держу его перед собой всегда. Если мы научимся ходить перед Богом, мы сможем избежать много чего, которое случается с людьми мира сего. Грек не только сам, то есть он говорит, будь непорочен и праведен. То есть грек теряет силу. Но не только грек теряет силу. И все остальные вещи, которые связаны с грехом, начинают терять силу. Аминь. Так что практикуйте это вам полезно будет. Следующее, чтобы ходить перед Богом, Евангелие от Иоанна 15:10. Вот там написано, что кто любит меня, тот соблюдает заповеди мои. Братья и сестры, если человек ходит непорочно перед Богом, он будет его любить. Вернее, чтобы ходить перед Богом, это значит его любить. Не только сокрушаться перед ним, не только ходить и представить Бога перед собой. Ходить с Богом значит всем сердцем его любить. Ходить перед Богом значит представлять себе, как вы любите Бога, как человек всем сердцем, всей душою, всем разумом, всем телом просто обожает Господа. Вы должны представить, что вы его любите, обожаете, что он дорог для вас, что он близок для вас, к вам. То есть любовь к Богу, это тот же способ, как мы ходим перед ним. Мы ходим в любви. Когда человек любит Бога, невозможно, чтобы он не любил других людей. Если вы любите Бога, вы будете любить тоже людей. То есть и любовь к Богу позволяет нам ходить в непорочности. Почему? Потому что кто любит меня, то сохраняет заповеди мои. Если вы любите его, вам не хочется его обижать или нарушить его слово. Потому что вы любите его, вам хочется угодить ему, вам хочется ходить, слушаться ему. И это и есть непорочность. Когда человек ходит в любви к Богу, он будет непорочен. Он будет ходить перед Богом. Так что послушайте, Ной одел перед Богом, Ной был непорочен перед Богом и праведный только по одной причине, потому что он ходил перед Богом. Но в 8 стихе написано, Ной приобрел благодать в глаз Бога. Он приобрел благодать. Слушайте, чтобы ходить перед Богом, благодать нужна. Это важно, это самое важное, что я могу вам сказать на сегодняшний день. Научиться ходить перед Богом, это тоже благодать. Научиться держать Иисуса перед собой, это тоже благодать. Поэтому вам нужно просить эту благодать у Бога, чтобы Бог вам дал благодать, научиться его созерцать. Благодать, научиться представить его перед собой. Благодать, видеть его. Когда все, вроде бы, никто ничего не видит, а вы его видите. Это тоже благодать. Он приобрел благодать, поэтому это все стало возможно. Если без благодати, вы будете биться, 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 и не получается все. нужно и благодать. Это восьмой стих, где мы читали. Шестая глава, восьмой стих. Но приобрел благодать. И все остальное, это уже последствия благодати. То есть это конкретная благодать на то, чтобы уметь ходить перед Богом. Это конкретная благодать, чтобы видеть, осознать и держать Бога перед собой. Это большая сила. Когда эта благодать приходит, оно легко становится. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная какая-то сила, способность. То есть вам не надо напрягаться, чтобы это пришло. То есть, если оно благодать, то оно автоматически, оно как бы легко становится для вас. Ходить перед Богом. Аминь. То бы хотел действительно приобрести эту благодать, хождение перед Богом, непорочности. Давайте закроем глаза, обратимся к Нему, чтобы Он дал нам эту благодать. Дружить с Богом, ходить с Богом, рука об руку. Попросите у Бога благодать познать Его лично. Это тоже благодать, чтобы Его познать. Чтобы Его полюбить. Чтобы Его видеть все время. Господь, благодарим Тебя за сегодня. Благодарим Тебя за Твое Слово. Я прошу, Господь, чтобы Ты накрыл нас сегодня своей благодатью. Именем Иисуса. Восстановительная благодать, спасительная благодать. Твоя благодать, Господь, которая позволит нам осерзать Тебя, ощущать Твою близость, Твое присутствие. Благодать, Господь, которая даст нам видеть Тебя все время, ходить с Тобой, держи Тебя рука об руку и видеть Тебя, держать Тебя в правой и десную себя. Господь, дай нам эту силу, эту благодать Твою, чтобы легко стало для всех нас с Тобой ходить и с Тобой жить, и ходить в непорочности и в праведности. Спасибо Тебе, Господь, что Ты это сделаешь для нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.